Всем привет! В нашем проекте «Идем по звездам» мы говорим с политиками, с, так сказать, учеными, политологами, экономистами или, может быть, даже философами, а также бизнесменами. Вот сегодня очередь как раз представителя предпринимательства. И можно было бы отнести сегодняшнего нашего гостя, в принципе, к политикам, поскольку он пытался баллотироваться в Государственную Думу. Однако, конечно, мы привыкли, что Дмитрий Потапенко высказывается за бизнес. Высказывается часто довольно цинично, часто прямолинейно, часто как-то грубо. И сегодня тоже прозвучат разного рода слова. Поэтому, дорогие дети, как всегда, уберите взрослых от экранов компьютеров.
Вы называете это бизнес, а я называю альтернативного дохода от системы распределения. Смысл врать должен быть какой-то, ну, такой рациональный. Ну, дуболом, который, условно говоря, положит меня мордой в пол, там, поломает, вывернет кишки, я себе представляю. Они оставят разбираться своих детей. Как-то уже не по-пацански давать задние. Для того, чтобы расстрелять, для этого там базы данных не нужны. Вот чё-чё, а вот такого пиара я бы не хотел. Им придется трансформировать бизнес. Да нет, да Саша, да меня нельзя купить ни за какие деньги. Да нет таких вообще ресурсов. Пострадать, ах, какую страну просрали, норм. Последние мигрантские волны ни одна не увенчались условным успехом. Бизнес никогда не будет поддерживать тех, кто сейчас изображает из себя так называемых альтернативных политиков. Большой брат, конечно, много чего видит. Но я могу сказать, что там такой бардак, который вообще по-хорошему им надо было бы устранять. А при найме сотрудников мы ближе всего к Богу. Уходит, соответственно, Путин, и те, кто, соответственно, находится в ближнем эшелоне, это окно тут же закрывают. Это все болтология. Ну, я ебанутый.
Дмитрий, вот давно хотел спросить, но все как-то повода не было, поскольку мы общаемся по, ну, такой ежедневной текучке, а вообще в целом. Ну, поскольку призваны у нас всегда в эфирах за бизнес отвечать в целом, я вот за бизнес и спрошу. А бизнесу, ну, такому сферическому бизнесу в вакууме, российскому, в целом норм то, что происходит последние 2.5 года?
Ты понимаешь, просто вопрос очень такой, он всеобъемлющий, то есть он не имеет однозначного ответа, потому что...
Можем разложить его как-то?
Да, конечно. Если, ну, у нас, к сожалению, в обществе, неважно в каком, оно условно-либеральное или условно-государственное, складывается такой вот какой-то визуальный пузырь, который либо раскалывается на такую из разряда, что бизнесу все норм, либо бизнесу все очень фигово. Я в этом случае, ну, поскольку у меня есть некая история про то, что я, во-первых, не очень воспринимаю границы, ну, ты знаешь мою там концепцию, что три вещи, которые мы сами себе, человечество придумало, это религия, национальности и государства, это вещи фейковые. Потому что если бы мы там как-то вернулись на какие-то очень далекие времена, то чиновнику, только чиновнику нужен вот эти три вещи. Потому что в эту секунду можно разделять и властвовать. А так, по большому счету, ни государств, ни границ, ни национальности, ни религии не существует. Потому что мы сами себе все это создаем, потом от этого уже страдаем. Почему это очень важная условная подводка? Потому что... Представь, что ты родился в концентрационном лагере. Такие случаи были. Ты другого ничего не видел. Или ты имеешь представление, ну, очень слабо, и понимаешь, что, в общем, выдернуть что-то отсюда ты не можешь. То есть бизнес же невозможно перенести. Бизнес – это люди. Бизнес – это, в первую очередь, труд. И когда ты задаешь вопрос, норм, не норм, ну, мало кому это норм. Потому что любая экономика, человеческие отношения – это, в первую очередь, экономика, это не про деньги. Потому что в 90% случаев, я вот опять-таки, у нас концепция везде, что такая она такая левацкая, что бизнес – это про деньги. Да ни хера подобного. Бизнес – это, в первую очередь, про свободу, стратегии, развитие, ну и так далее. А деньги – это инструментарий. Потому что каждый раз журналиста тыкать и спрашивать его, а какой вы ручкой пишете? Ну, журналист в какой-то момент тебе скажет, да идите вы в задницу, я на диктофоне работаю. Вот точно так же. Деньги являются инструментарием, а первые 3 года, а то бывает и больше, в общем-то, вы там в минусах. Вот, поэтому, скажем так, когда мы обсуждаем норм, не норм, нет, не норм, потому что экономика глобализованная. Но есть те, кто на этом зарабатывает. Но даже те, кто на этом зарабатывает, я не могу сказать, что у них все норм. Потому что ключевым вопросом в бизнесе, в нормальном бизнесе как раз, это стратегия за горизонтом своей жизни обычной. И говорить о том, что вот прямо все там счастливы и радостны, да нет, я прекрасно знаю в том числе и людей, которые относятся там, ну, к высшему генералитету, тем или иным способом зарабатывающие, но они это воспринимают, ну вот они так родились в такой кислотной среде. И поэтому они там, кто, если бы они могли влиять, где-то они могут влиять, и это зачастую такой метод итальянской забастовки. А по большей части, в общем-то, поскольку это человеческая деятельность, они не связаны никоим образом. Ну, это вот одна из больших проблем российского бизнеса, там, ну, моего поколения и даже поколения до, что мы считали, ну, я как-то рассказывал в каких-то интервью, что это даже видно по людям, которые более старшие, это типа Гусинский там, и все остальные, что вход во власть был западло. И вот это западло привело к тому, что, в общем, власть прижали те, кто и должен был прижать, люди, грубо говоря, с холодным сердцем и почти чистыми руками. Так что не норм.
Ну, наверное, кому-то норм, а кому-то не норм, я так предполагаю. Кому-то прям совсем хорошо покатило, а кому-то поперек горла. Я вот хотел спросить про тех, кому поперек горла. И тут речь, наверное, не о чисто человеческих причинах, да, ну что людям неприятно, что их страна ведет войну, они переживают из-за этого и так далее. Ну, вообще в целом. И обстановочка тоже так себе. А вот с точки зрения бизнеса, если не норм, то это что? В чем главные проблемы сейчас?
В том, что ты понимаешь, что правила, по которым играет сегодня экономика, эти правила для очень узкой прослойки. То есть это прямо, ну и так, ну, я всегда это привожу пример, что там российский список Forbes и список Forbes, скажем, зарубежные, это фундаментально разные вещи. Один список Forbes – это про там, логистику, обработку данных и все остальное. А, соответственно, российский бизнес – это про сырье и материалы. И вот это фундаментальная разница. И это, например, меня расстраивает куда больше, чем все остальное. Потому что ну, у нас нету Илонов Маска. И никогда не появится. Об этом там есть лекции, там мои, ну, десятилетние, наверное, давности, никак не привязанные к военным конфликтам какого-либо толка. Потому что мне бы очень хотелось бы, чтобы у нас были не копии, условно говоря, Амазона в виде Озона или там Wildberries, а чтобы это была какая-то вопрос не своей самостоятельности. Потому что у нас есть вещи, ну, которые были сделаны инноваторами, предпринимателями. Все, что касается, например, информационной среды, сделано лучше, банковские услуги, которые впоследствии были как-то скопированы и передрейфовали в госуслуги. Это прямо лучше впереди планеты всей. На этом базисе можно было развивать очень много чего. Сейчас, например, я могу сказать, что, как ни покажется странно, но ты-то, в общем, человек, в общем, разумный, благодаря военному конфликту у 2 стран, у России и Украины, колоссальные абсолютно знания, все что касается FPV. FPV-дронов. А FPV-дроны – это не только, извините, уничтожение там, живой силы противника. Это логистика, это доставка, это обработка данных, это трафик вообще в целом. То бишь мирное применение в подобного рода технологий, оно колоссальное, и такого опыта нет ни у кого. Другое дело, сможет ли Украина и Россия после окончания военного конфликта это все привести к конверсию. Большой-большой вопрос, потому что все-таки специфика военного использования и специфика гражданского использования фундаментально отличается.
А теперь хотел спросить о тех, кому норм. Ну, я примерно все представляют, мне кажется, о том, кто выгодоприобретатели самого разного толка, не только, кстати, в бизнесе. Но я вот что подумал. ну, рано или поздно все равно война должна как-то закончиться. Но этот фарш довольно трудно будет как-то провернуть назад. Ну, трудно сказать людям, знаете, вы сегодня зарабатывали на этом, а теперь вы зарабатывать не будете, извините, ищите другое место. Тем более, что большинство из них не просто связано с государством, это, собственно, государство и есть.
Угу.
Ну, а как это все может закончиться, если есть такой, такой стопор, такой тормоз на этом пути?
Это не тормоз. Дело в том, что все, что касается конверсии, это всегда самая сложная часть. Потому что как в России, так и в Украине, потому что эти, ну, зеркальные вещи. И там есть те, кто зарабатывают там, на транзакциях, на всем остальном. Им придется трансформировать бизнес. Но в первую очередь во что они будут его трансформировать, и там в это во властные полномочия, которые в разрешительную систему, соответственно, разрешение тех или иных вопросов. В силовые ведомства, потому что там много силовиков связано напрямую. Так что здесь трансформация будет очень болезненной, потому что она войдет в конфликт уже с действующим бизнесом.
А как это будет происходить? Ну, на примере на каком-нибудь?
Ну, самое простое, вот я, поскольку из того поколения, которое видел, как, ну, я, первое мое место работы, это были два ящика. Это НПО «Алмаз» и НПО «Скала». Собственно говоря, они занимались бы... То есть моя военная специальность – это рэп, классика жанра. И тогда это все происходило с очень жестоким переломом. Я тебе могу сказать, что вот мои коллеги, которые там... Кто-то связан вообще с технологиями там FPV, как таковой технологии, там обработки и все остальное, я не могу сказать, что лучшие из них работают в разных министерствах и ведомствах. К сожалению, по большей части, вот даже если уж брать, извини, обычную прагматику, убирая моралите, там, ну, потому что вот этот сброс с дронов тех или иных боеприпасов, но, например, есть огромная проблема в РЭБе, потому что сейчас следующая итерация организации дронов будет следующая. Она будет, по сути дела, на уровне искусственного интеллекта, в кавычках, там, конечно, не надо, да, требовать какого-то слишком, но на уровне организации роя. То есть следующая итерация, когда фантастические фильмы покажутся вам детским лепетом. Потому что что такое рэп? Он давит, по сути дела, в очень широкой полосе, либо там конкретный объект. А когда искусственный
интеллект... Давайте поясним для тех, кто рэп от рэпа на слух не отличает, что это сокращение радиоэлектронная борьба.
Абсолютно верно, вот. И, соответственно, следующая итерация, это когда будет там даже не головной, ну, и первоначально всегда все идет по, вот, технологии идет по степени централизации. Сначала будет, условно говоря, командный дрон, который организует эти дроны. Потом эту всю историю, потому что этот дрон будет вычисляться, сбиваться, там будет уничтожаться. Скорее всего, сразу же будет разрабатываться, что нету командного дрона, а они работают по... технологии персонального уничтожения. Причем я тебе могу сказать, как ни покажется странно, Россия здесь впереди планеты всей, потому что очень-очень давно, лет, наверное, 15 назад, это можно даже найти на просторах интернета, российская именно команда выиграла одну командную игру. Суть командной игры была очень простой. Вы работали в команде, которая, в общем-то, либо в хищниках, либо, соответственно, в травоядных. И вот хищники изначально, в общем, в принципе, мы уничтожали легко травоядных. Но именно российская команда разработала следующий алгоритм. Там нельзя было согласовывать, по сути дела, какие-то действия, можно было делать очень примитивные действия. Так вот, она разработала следующий механизм, что травоядные бросались в то место, где находился один травоядный, где он погибал от рук хищника. И что делали травоядные? Они уничтожали абсолютно всю вокруг траву и, погибая сами, уничтожали других травоядных, и в результате этого погибали хищники. За счет этого просто на двух функциях плодиться, максимально плодиться и максимально быстро сжирать и убивать себе подобных была побеждена команда хищников. Собственно говоря, это следующая итерация организации FPV-дронов, которые будут не привязаны к оператору, которые вылетели и автономно работают. а отбиться от них будет невозможно по причине того, что они бездумный механизм, который, попросту говоря, уничтожает. Ну, там, конечно, будет и много своего огня. Вот следующая итерация, как говорится, интеллекта.
Это очень интересно. Это очень интересно и вообще даже заслуживает, может быть, отдельного разговора, но я, может быть, плохо сформулировал вопрос. Я спрашивал о другом. Как бизнес-интересы, нынешняя выгода, которая пришла с войной, трансформируется во властные полномочия?
То, о чем в этом контексте это достаточно просто. То же самое у нас с тобой было, но это совсем примитивно. У нас после окончания, условно говоря, афганской, чеченской войны, всякие ЧОПы, МОПы, там, соответственно, охрана, ну, там, где-то легальная, где-то нелегальная. Кто-то пошел в органы государственной власти, соответственно, с медалями. Так что здесь это даже проблем с этим нет.
О том, как может трансформироваться Россия в результате или по ходу, значит, завершения войны, или вообще вне зависимости от этого, может быть, поговорим чуть попозже, даже не может быть, а точно. Сейчас хотел поспрашивать немножко о прошлом. Просто у нас вообще в программе участвуют и политики, и бизнесмены, и, значит, ученые. Я-то звал, конечно, вас как бизнесмена, вы всегда за бизнес отвечаете, но, конечно же, вы же занимались и политикой, и пытались избираться, в том числе и участвовали в избирательных кампаниях. Зачем все это было сейчас, вот если оглянуться?
Ну, я ебанутый. Ну, у меня есть определенное, ну, если брать упрощенно, то в 2016 году я, например, мог получить мандат депутата Государственной Думы, просто написав одно заявление. Но я выбрал другой путь, я пошел строить сначала одну партию, потом, ну, уже с меньшими шансами, конечно, вторую партию.
А что это была за возможность?
Это была возможность, ну, по крайней мере, хотя бы в потенциале, не очень большом, изменить политический ландшафт с точки зрения того, что играть не по правилам исключительно, которые построены там, что ты там покупаешь голоса или ты там, соответственно, занимаешься популизмом, а поиграть, побудировать то самое доброе, светлое, вечное общество, которое, ну, зарабатывает своим трудом, не работает в системе распределения. Собственно говоря, это и была идея в партии роста.
Итак, вы выбрали иной путь, но что видели в конце? Какая цель стояла?
Моя цель...
Не в конце, не знаю, промежуточная.
Ну, промежуточная цель, потому что в конце там ее не было. Моя цель была, как это, не только привлечь внимание, но вообще качнуть тему людей, как раз, ну, вы называете это бизнес, а я называю альтернативного дохода от системы распределения. Хотелось, чтобы эти люди почувствовали, что у них есть представительство, что они не тварь дрожащая, а слово имеют. Ну, я и до сих пор, в общем-то, если честно, в эту верую, не то что верую, я знаю, что без выстраивания сначала системы частного дохода невозможно построить никакую демократию. Потому что если вы находитесь в системе распределения, то есть вы находитесь в системе государственного распределения денег, вы всегда будете выбирать этатизм априори построенный, потому что, ну, кто платит, тот девушку и танцует.
А вот тот опыт, который у вас был, так, попытка войти в политику через, ну, условно, такие одобренные партии, не знаю, через партию роста, там, через...
РПСС.
РПСС вообще отдельно тоже можно поговорить. Считаете положительным?
Для себя я считаю положительным, потому что я, по крайней мере, я не соврал себе. То есть у меня не было каких-то иллюзий, и не было иллюзий ни с точки зрения ни процентов, ни всего остального. Но вот я до сих пор, ну, как-то, главное, вот, как я в своих интервью говорю, главное не врать себе. Вам-то соврать можно, смысла особого нет. Ну, то есть, ну, соврал я, и чего, ну, там, Саша Клющев мне от этого, там, не знаю, подкинет пару миллионов, так у него их нету. Ну, то есть, что, смысл врать должен быть какой-то, ну, такой рациональный. Соврал, получил. А просто так соврать, ради чего? Чтобы Саша Клющев лишний раз пригласил на интервью, а что это интервью даст? Да ничего, просмотров не даст. ипотеку не закроешь, ну и так далее. Ну, то есть никакого вот такого прагматизма не возникает от слова совсем. Девушки на улицах будут узнавать, да и так узнают. Книги, ну, книги только за рубежом продаются.
Ну, кстати, насчет того, что увеличит ли количество просмотров или нет, мы всегда стараемся добавлять ссылки на каналы на Дмитрия Потапенко. И, разумеется, под этим интервью тоже будет. Так что зайдите, посмотрите. Да-да-да, именно там. Вот. И, может, разубедим Потапенко, что в интервью нет никакого смысла практического. Мне кажется, все-таки есть. А РПСС? РПСС это зачем было? Потому что, ну, это просто, я думаю, что уже выросло целое поколение, которое, в общем, даже не в курсе, что это такое было. Это был такой абсолютно искусственный монстр, который возглавлял Максим Шевченко, да, а главой в этой партии был этот, как его из головы-то вылетело?
Костя Рыков.
Да, Константин Рыков из администрации президента. Ну, когда-то он был в администрации президента, вот, а потом ему вот поручили этот проект. Вот, и это был какое-то прямо такое искусство, ну, я не знаю, даже не искусство, а как это сказать, какой-то такой муляж прямо буквально, вот, ну, которому явно не... То есть для чего он был создан, тоже не очень понятно, но для чего
он был создан. Нет, Саша, у каждого, смотри, здесь есть очень важная ремарка, у каждого в этой игре свои цели, у Кости свои, у Макса свои, у меня свои. И для меня, я могу сказать, почему я вписался в эту всю историю, потому что я понимал, что, ну, грубо говоря, там мне же все регулярно предлагали, давай ты там партию организуешь, то есть 5-10. А я уже многократно отвечал на этот вопрос, ну, для того, чтобы не надо организовывать партию, надо зайти к Богдану. У Богданова у этих партий, там, как у Дурнев Антиков, кстати, он сейчас лидер РПСС, если вдруг кто не знает. Он обратно ее, ну, не то чтобы забрал, она его как была, так и его и осталась. Поэтому...
Да, это тоже, это было... который главный масон российский.
Ну, вообще. Послушай, я...
Не, это я говорю для того, чтобы зритель, который не очень понимает или не помнит, чтобы он в Google завел Богданов масон.
Ну, да. И все тогда сразу... Ну, тогда, да, может, выскочит. Но насчет масонства я был бы так, знаете... Да, у нас дети там косплеят одну вещь, кто-то там играет, соответственно, в манго, кто-то еще во что-то.
Ну, какое государство такие масоны,
знаете? Да, поэтому, слушай, не надо к нему приставать. Он хороший дядька, в общем, он знает свое туго дело. Если нужна партия, в общем, обращайтесь. Надеюсь, он позвонит и перечислит лишние недостающие деньги.
Ну, вот, какой хороший дядька. Он, ну, с его помощью несколько, насколько я помню, несколько партий было, так сказать, как это, можно сказать, рейдерски захвачено.
Да, нет, ну, в этой части, с точки зрения как это, печати, он умеет это делать. Понятно, не без помощи, то есть, но... То есть,
хороший дядька. Да.
Но тут, понимаешь, как это, белого пальте, к сожалению, я понимаю, что всем бы очень бы хотелось бы про доброе, светлое, вечное поговорить, но вот видя то, что происходит, ну, то есть я знаю нашу как-то политический и экономический истеблишмент, ну, вот последние лет там 20-30. Скажу тебе прямо, в общем, белого пальте ни у кого нет, не было и не будет. Это просто технически невозможно. Вот. Поэтому, в общем, имей в виду. Поэтому я всегда, поскольку отношусь к этому весьма и весьма прозаично...
Привет! Вот,
да, надо сказать, что? Привет! Надо сказать... Здравствуйте! Да, это вот это моя младшая Елизавета Дмитриевна Потапенко. Да, куда же без нее. Младшее поколение у нас всегда с нами.
Да, дочь? И о младшем поколении поговорим обязательно.
Да. Ну вот она некоторое время посидит в эфире, в кадре, если тебе это не там никак
вообще не собьет карту. Я думаю, что это вообще в новинку для нашей программы, хотя в целом на канале мы исключительно приветствуем. Ну так вот, я хотел спросить, зачем, какие цели были? Были у Богданова, были, значит, у Шевченко, не у Богданова, а у этого Рыкова. Вот, наверное, у Богданова что-то было. А какие у Потапенко-то были?
У Потапенко были цели, просто это рычажок такой, рычажок. То есть это такой дополнительный рычаг, который позволял бы шансов на прохождение там 5%, ну, скажем так, в начале еще был он какой-то там исчезающий, а когда я посмотрел, как организована структура, именно структура, я же системщик, мне важна система, я понял, что там процент исчезающий. Более того, я абсолютно открыто это говорил, что например, мое шумное снятие с выборов, это принесло партии достаточно, ну, там, некий процент популярности. Потому что с теми деньгами, с теми ресурсами, которые там были, ну, в общем, проскочить даже там на цифру там 3% было практически невозможно.
Вот, поэтому... В результате 0,75 там набрал.
Да, абсолютно. Ну, что-то такое, какие-то цифры так меньше математической погрешности, что называется. Вот, поэтому моя цель это была рычажка. Другое дело, что на тот момент не было предложений каких-то более значимых. И когда пошла там история снятия, я ж полу в шутку, полу всерьез, когда Элсанна там начала рассказывать, что у Потапенко нашлось 26 листов акций, и мне подзвонили, Лизенька, не надо, это всех, а то разобьем сейчас все. Вот, когда пойдем, соответственно, мне сделали лучшую пиар-компанию, которую я бы этого не хотел, потому что меня сняли за один день до выборов, и в 80 миллионов бюллетеней маленьким шрифтом вычеркивали фамилию Потапенко. Я сказал, слушайте, вот чего-чего, а вот такого пиара я бы не хотел. То есть если вы там не знали, как меня снять, ну, я этого не скрывал никогда, мне там на втором после первого судебного заседания позвонили, и там я встретился с одним из высокопоставленных чиновников ЦИК, они говорят, слушайте, ну, может, ты снимешься? Я говорю, слушайте, ну, вы сами закрутили так эту байду, что я сняться уже не могу, потому что как-то уже не по-пацански давать заднюю. И поэтому вот, доигрываем все ребятки до конца. Ну, зачем вы это сделали? Я честно, откровенно и говорил еще тогда, нафига вы сделали именно так? Ну, в целом, собственно говоря, это как с присвоением ослика ИА. Это тоже вот каждый у меня раз вопрос, когда, а зачем вы делаете так? Ну, делают и делают, потому что машина работает глупо, скажу прямо, очень глупо. И я это лишний раз, каждый раз показываю, что, ну, вот я тебе могу сказать, на примере моего, например, снятия с выборов, я это приводил пример. Что я могу открыто сказать, что, ладно, про снятие как ресивер репрессии, машина, для этого не нужны никакие цифры. Но для того, чтобы, например, самой машине государственной работать, у них безобразные базы данных. Это я прямо открыто говорю. Потому что я посмотрел, вот откуда вылезли эти там 26 листов, я могу сказать, что те, кто считают, что у нас есть большой брат, который нас все видит, большой брат, конечно, много чего видит, но я могу сказать, что там такой бардак, который вообще по-хорошему им надо было бы устранять. А они вместо этого, ну вот там, осликов ее присваивают. Как это, я говорю, для того, чтобы расстрелять, для этого там базы данных не нужны. А для того, чтобы управлять государством российским, нужны базы данных, а они отвратно организованы, абсолютно отвратно.
Я вообще не очень люблю говорить о прошлом, а больше о настоящем или там, ну, ближайшем будущем в развитии настоящего. Но этот экскурс был необходим для того, чтобы задать следующий вопрос. А вот дальше, исключаете ли вы для себя возможности, ну, вот такого вхождения во власть через выборы или как-то иначе, я не знаю, назначением каким-нибудь уполномоченным по правам там кого-нибудь и так далее. При нынешнем ли режиме или не при нынешнем?
Ну, не исключаю, все зависит от того, насколько я подхожу по квалификационным данным. Ну, вот я тебе могу сказать, давай возьмем на примере присвоения мне ослика ИА. С точки зрения, я сейчас не про там, свою персоналию личную, но по большому счету та аналитика, которую я делаю, я вижу это просто даже по текстам руководителей высших, что они, конечно, ее там могут отрицать. Я имею в виду, конечно, там не употребляют фамилию Потапенко, но поскольку я не присоединяюсь ни к одной из групп, ей пользуются многие.
Я-то вот к чему. Я-то спрашиваю о том, ну, условно говоря, на нынешнем этапе, в нынешнюю власть российскую, которая в том числе и ведет войну. Может ли войти Дмитрий Потапенко? И, может быть, тут выборы у нас скоро, может быть, избираться.
О, не-не-не, ну, ослик я отстранен от всех этих возможностей. Для того, чтобы Потапенко хоть куда-то кто-то продвинул, для этого нужно принять решение административно снять ослика ИА, и потом, ну, надо, слушай, вот я даже приводил пример в нескольких эфирах. Ну вот представь, какого уровня квалификации должен человек, например, который будет со мной разговаривать о каком-то взаимодействии. ну, дуболом, который, условно говоря, положит меня мордой в пол, там, поломает, вывернет кишки, я себе представляю. Это 5 минут посадить вообще там, да на раз-два. А вот провести интеллектуальную беседу на предмет того, как Дмитрий Потапенко может взаимодействовать с нынешней властью. Ну, давай будем честны, это очень-очень сложно. Просто тупо сказать, типа, давай ты вот переобуешься в воздухе, ну, вопрос, то есть это, по сути дела, сломать через колено. А самое главное, моя аудитория или люди, которые слушают меня или там пользуются аналитикой, они в это не поверят. Я не Соболев, который может, соответственно, там, он молод, красив, и он может как-то эмоциями забить. Я же нудный. А нудный человек для того, чтобы переобуться, должен настолько долго готовить поляну, что, ну, это для самой власти будет бессмысленно. То есть как только начинается подобного рода переобувание, Дмитрий Потапенко становится не нужен ни самой власти, ни той аудитории, которая была. Поэтому я прекрасно понимаю, почему, в общем, никто не снимает ослика ИЭ, и никто как-то не зовет в какие-то там властные полномочия. Совершенно разумно.
Но тут я вообще не слышал никаких отсылок, ну, условно говоря, там, к моральному выбору. То есть не будь вот этих препятствий в виде разницы.
Не в этом дело. Сейчас, Саш, я тебе поясню. Я не очень люблю апеллировать в таких беседах к слову мораль. Я тебе поясню, почему. Знаешь, когда мы разговариваем публично, мы все такие, вот это знаешь, как это, при найме сотрудников мы ближе всего к Богу. Это все болтология. Ну, вот я бы сейчас стал говорить, да нет, да Саша, да меня нельзя купить ни за какие деньги, да нет таких вообще ресурсов. Я тебе могу сказать, что, ну, вот просто яркий пример. Моя средняя учится в школе, где в кабинете директора висит портрет Януша Корчика. Януш Корчик для меня является очень важным таким, ну, условно говоря, моральным камертоном. Это единственный, по сути дела, человек, который за свои убеждения вошел в газовую камеру с детьми. Вот это тогда точно мораль. Я тебе скажу так. Я очень не хочу, чтобы у меня был такой выбор. И у меня есть кнопки, которые я точно знаю, что можно найти, если постараться. Причем я стараюсь сделать так, чтобы этих кнопок было все меньше и меньше в этой жизни, но на которые можно нажать, и человек, ну, там, переобувается. Поэтому с точки зрения как это морали, не надо меня спрашивать, надо просто посмотреть, ну, мой послужной список. Там, например, как пример, я видел свое досье ФСО. Значит, мне когда предлагали купить в открытую, предлагали несколько городов на выборах 2016 года, я открыто это абсолютно сказал. Там недорого стоило, 300 рублей голос. Я сказал, ребята, смотрите, купить технически можно. Но чем я буду отличаться от тех людей, которые сейчас вошли? Вот и все.
Значит купить? Как это работает?
Элементарно. Попросту говоря, идут агитаторы, назовем их так, и бабушкам там набор по там, 200-300 рублей и вперед.
И это конвертируется в голоса?
Абсолютно. Элементарно.
А какая конверсия?
Практически близка к 100%.
Да ладно?
Увы,
Саша. И даже не помогает то, что там это административный ресурс за Путина, там еще что-нибудь. Можно так просто перекупить?
Можно.
Как лично вы увидите развитие событий? Вот развитие в смысле, я про украинскую войну сейчас. Путин договаривается с кем-то, с Зеленским или с Западом о мире, о разграничении. Но это я из ваших интервью, когда вы упоминаете демаркационную линию, вот, я вот этот сценарий поэтому упомянул. А что дальше? Прежде всего, внутри страны. Что происходит с режимом, как полагаете?
Ты знаешь, я не думаю, что режим очень сильно там, не думаю, что он пойдет или он как-то сильно трансформируется. Потому что до окончания вот этого демаркационного соглашения и приостановление военного конфликта не приведет к обвалу режима, не приведет, кстати, к его какому-то усилению. То, будет, за что будут биться действующие правители, они будут биться за, в общем-то, очень примитивные вещи. Если ты заметил, им, в общем, они, в общем, отыгравшие натура. Они вот тот набор санкций, который накрутили на Россию, и как ее надо технологически теперь вытаскивать из этой дыры, они оставят разбираться своих детей.
Им по большому они счету... это западные политики.
И западные политики, и наши политики. К сожалению, геронтократия, которая и там, и тут, она одинакова. И им бы абсолютно до лампады, что происходит.
Тогда спрошу так, а как и в результате чего может измениться режим, и может ли он трансформироваться как-то, или вообще может пасть режим полностью?
Пасть нет, трансформироваться в... Да, дочь, подожди, жайте, мой сладкий, я все понимаю, но мне нужно разговаривать через микрофон, а не без микрофона. Вот, но по трансформации скорее вот просто будет смена военных элит. И они будут более куда жесткие, чем предыдущие. То есть будет протодемократия в виде как раз военной хунты. И за счет чего? За счет того, что, на мой взгляд, молодые деборзы, как раз вот те, кто придут орденоносцы, они предъявят свой запрос на власть.
Как это может выглядеть? Ну, во-первых, как это может выглядеть?
Объединение лидеров СВО, вход их в реальные политические партии, объединение трех партий в одну и создание двух партий, двухпартийной системы, где одними из лидеров будут, соответственно, как раз орденоносцы.
Кажется, что они все крайне зависимы и смотрят в рот Путину. Это иллюзия?
Это иллюзия, потому что они потребуют куда больших ресурсов.
В результате чего это может произойти? Денег это может ничего. Произойти при Путине или это,
при Путине.
Или это такой постпутинский
Путин.
Сценарий?
При Путине. Это при Путине.
Как и почему? Из-за чего это?
А ну, их возвращать что... надо. Миллион нужно вернуть. Их нужно вернуть. Часть из них, условно говоря, что такое социальные лифты после афганской и чеченской войны в виде бандитизма? Это социальные лифты. Ага. А теперь эти социальные лифты нужно не допустить. Плюс ко всему у нас есть очень серьезная миграционная тема, соответственно. То есть мы с тобой немножко это обсуждали. Я говорил о том, что если 10 принципов марксизма лягут на исламизацию, то мы еще как это все похохочем. Потому что это прямо тот самый пролетариат, который, в общем-то, угнетаем, его много, и он должен бы как-то реализовать себя. И эти две волны схлестнутся.
Ну, в этой картинке как будто бы вообще нет никакого места. Не то, что нет места, она просто враждебна. Равно как и враждебна картинка нынешняя уехавшей эмиграции.
Конечно, она... Нет, уехавшая миграция, все это уже отыгранные... Ну, то есть это бложики. Бложики, медийка, потому что кто бы ни остался во власти после ВВ, будут... Это же все равно будут бывшие там единороссы, справедливороссы. То есть это все равно будут кто-то местный. Ну, это Германия после пост... Соответственно, пост 45-го же ей управлялись те, кто были при Гитлере. Ну, все. А что, уехавшая наша миграционная история кого-то там примет? Нет, она будет также оставаться там же, и поскольку она обличена там и статусами, уголовными делами и всем остальным, что она здесь будет делать? Что ей тут ловить? Какой электорат существующий, соответственно, уехавшей миграционной тусовки? Каков он? Именно электорат. Я имею в виду не те, кто посматривают. А что эти люди там могут делать? Прийти на лекции – это одна история. Пофрустрировать или там, соответственно, как-то пострадать, ах, какую страну просрали – норм. Какие действия могут предпринять эти люди? Перед какой вот, например, вот представим, что все эти тусовки разрешено вернуться. Перед кем они будут выступать? Перед какими трудовыми коллективами?
Ну, почему? Участвовать в предвыборной борьбе.
Не-не-не, подожди.
Ну, просто смотрите, условно говоря, я видел заход Навального на две кампании, на 2013 год и на 2018. И оба раза была одна и та же картина, только в 2013 его допустили, а в 2018 нет. И оба раза одна и та же картина, вот точно так же говорят. Перед какими трудовыми коллективами выступит Навальный? Да его погонят из каждого города, из каждого района.
Не так, Саш.
Я не про это сказал. Но я видел эти митинги, и я понимаю, почему Навального не только не допустили к выборам, но и пытались отравить тогда.
Саш, только есть одна маленькая ремарка. Никаких свободных выборов не будет. Следующая трансформационная модель, она будет все равно без свободы выборов. Так что вот даже если возвращаются, соответственно, эта тусовка, ей первое, что ее нужно будет сделать, как всем абсолютно кандидатам, пройти что? Анкету ФСО. Зарегистрировать партию. И все. На этом они сделают штабы. В дороге никто кормить не обещал. То есть никто не будет им потворствовать в этой части. Нету таких правил игры. Надо договариваться с АП. А с АП они договариваться не умеют. С управлением внутренней политики договариваться они не умеют.
Да, у меня просто представление, когда я говорю со многими людьми, в том числе учеными, представление, что как бы у них представление. У меня-то его нет, и я его пытаюсь как бы у всех почерпнуть. Такое, что вот есть Путин, допустим, он умер, допустим. Ну, даже, может, не умер там.
Ну, не умер, отошел от власти. Ну, и что?
Да, что-то с ним случилось. Вот. И как бы все системы не существуют. Ну, она куда-то девается.
Ничего подобного. Нет,
подождите. Давай, сейчас давай. Еще фантазия, открывается с таким скрипом окно возможностей.
Нет.
И в это окно можно нырнуть.
Нет, даже близко этого нету. Уходит, соответственно, Путин. И те, кто, соответственно, находится в ближнем эшелоне, это окно тут же закрывают, потому что они очень долго ждали, как в любой Византии, своего шанса. Только это их шанс. Шанс принцев, а не плебеев. Не.
Ну, хорошо, иные говорят, да-да, именно так и будет, что люди почувствуют свой шанс, те, которые ныне при власти, но не на самом верху, и начнется большая заварушка, как, значит, там, не знаю, после смерти Сталина, хотя...
О, нет. Нет.
Вот, короче, и вот это и есть окно возможностей.
Нет, нет. Заварушка будет в духе Евгения Викторовича Пригожина. Заварушка большая была? Нет. Никакой заварушки не было. Все разобрали под ковром.
Но это Пригожин был еще... Путин не то что не помирал, не собирался никуда помирать, да. А был Пригожин.
Пригожин при этом не самый козырной туз, не самый высокий принц.
Вот. А что будет, если Путин от власти отойдет или помрет даже?
Все остальные поделят все под ковром. И очень мало всполохов будет на поверхности.
То есть там уже, ну, как бы договоренности работают.
Ну,
считается же, что Путин этот вот арбитр, а могут и без него.
Могут и без него, конечно.
Вот за последние годы, Дмитрий, вы советовали ли кому-нибудь уехать из России?
Нет.
Никогда. Ну, как бы, то есть в России норм, можно продолжать.
Не норм, но это вопрос очень многих видоизменений. Ну, то есть это, ну, я для себя этот сюртук мигранта примеряю регулярно, потому что мне здесь небезопасно, но я понимаю, что это огромный тяжелый труд, переезд. И уезжать нужно прямо вот в крайнем случае.
Вы из-за этого труда не уехали?
Нет, у меня здесь, к сожалению, или там, к счастью, у меня, в общем, семейные обстоятельства сейчас вот там с отцом и с детьми.
А подрастающему поколению, вот которое мы тоже видели, замечательному, ему лучше сейчас оставаться в России или уезжать? Условно говоря, вы бы предпочли, чтобы учиться ваши дети учились, ну, там, я не знаю, школу, не школу, но колледж, там, университет. За рубежом или в России?
Я бы предпочел, чтобы российские вузы были в одной линейке с иностранными вузами.
Ну, вы знаете, что это не так. Сейчас последний рейтинг вот вышел, и там совсем да. беда какая-то. Но бог с ними, с рейтингами, но мы про них и без всяких рейтингов знаем. Особенно, что с ними произошло за последнее время. Что со школой происходит, и что, так сказать, там детям говорят, и что с ними делают. Может быть, не везде, но тенденция это понятна.
Тенденция понятна, для этого надо, выбирать хорошие школы, они еще есть.
Ну, то есть приспосабливаться до последнего.
Ну, если есть такая
возможность. Я не вкладываю...
Да, я понимаю, к негативной или позитивной коннотации абсолютно. Если все зависит от ваших раскладов. Если у вас есть возможность как-то выехать, выезжайте. Если возможности нет, я никогда ни при каких обстоятельствах... Сюртук иммигранта очень тяжел. Я не видел никогда еще мигрант... Ну, то есть последние мигрантские волны ни одна не увенчались условным успехом.
А что такое успех мигрантской волны?
Ну, когда она, по крайней мере, что-то значит будет на родине, что-то будет значить за рубежом. В основном ты все равно остаешься лицом второго сорта.
Нынешние мигранты, ну, я политических, прежде всего, имею в виду, и политические, там, я не знаю, организации, структуры, лидеров, из тех, которые уехали, они не имеют никакого значения?
Нет. Политические – это те, кто борется за власть. Они не могут бороться за власть, у них нету структур. Они видосики снимать могут.
Условно говоря, ФБК не борется за власть. И не может, и не сможет.
И не сможет в природе.
Почему?
Потому что для этого надо идти на выборы. Хоть на какие-то. А какие выборы они могут поддерживать? Или поддерживать кого-то из кандидатов. Кого они могут поддерживать?
Ну, сейчас они поддерживают в том числе. Вот на московских выборах. Не говорят кого, но в принципе поддерживают сам процесс.
Ну вот, как только они кого-то начнут поддерживать, этого человека снимут с выборов. Поэтому их поддержка это для любого кандидата это плохо, а не хорошо.
Ну вот была попытка поддержать блокадницу в Санкт-Петербурге тоже. Правда, ну, не набрала подписи.
Ну вот, вот и весь ответ.
А что нужно, что должно произойти, чтобы бизнес поддержал тех, кто выступает против Путина?
Нужно, чтобы сначала те, кто играют в политику, хоть сколь-нибудь взаимодействовали с бизнесом. Не в виде кошелька принеси-подай, а жили его интересом. Потому что здесь ровно в обратную сторону. Сначала экономика, а потом политика. А поскольку большая часть, извините, политиков таковыми не являются, они относятся к бизнесу как к кошельку принеси-подай, и вы для нас сделаете, бизнес никогда не будет поддерживать тех, кто сейчас... и изображает из себя так называемых альтернативных политиков. Бизнес будет играть в этатизм.
А вот играет он в этатизм, а в принципе, условно говоря, российскому. Я не знаю, отличается ли он как-то от нероссийского, сферическому бизнесмену в вакууме, с которого мы начинали и которым мы заканчиваем. Ему, в принципе, нужна свобода?
Да, конечно. Для этого просто бизнеса должно быть больше. Когда бизнес, как шагреневая кожа, сжимается, и за него не вписывается никто, или вписывается там, что называется, фрагментарно, бизнес не будет играть. Бизнес обладает ресурсами, умеет строить структуры, и когда он видит, что, в общем, по большей части все те, кто называет себя политиками, оппозиционными, тем более просто сопляжуи обычные, которые еще с неадекватными амбициями, даже близко пусть не подходят.
У меня последний вопрос, он тоже абстрактный, как, собственно говоря, и первый. У вас есть какое-то представление, ну, я не знаю, свое собственное, о, если не о прекрасной России будущего, то о более прекрасной, чем она есть сейчас. И это не в том смысле, какой она должна быть, а что, до которой вы надеетесь дожить, скажу так.
Нет, такого представления у меня нет, потому что сейчас все очень быстро трансформируется и не в лучшую сторону. С точки зрения как раз тех, кто называет себя оппозицией, и тех, кто называет себя властью. Они, надо сказать, очень зеркально одинаковы. И ни ту, ни другую сторону я не могу поддержать.
Спасибо большое. Это был Дмитрий Потапенко. Кого еще вы хотели бы видеть в проекте «Идем по звездам»? Пишите в комментариях и обязательно не забудьте поставить лайк.